Наш эфир продолжается, дорогие наши слушатели. Это «Беседа о вечном». Сегодня у нас в гостях настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы поселка Горный Щит, священник Дмитрий Задорин. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Бог нас всех благословит.
Сегодня мы заявили тему «Любовь истинная и любовь мнимая», и я с вами думаю, что нам без притчи о блудном сыне не обойтись все-таки. Ну вот здесь очень много всяких вопросов, много наших таких понятий, пониманий любви, да? Что такое слепая любовь? Что существует любовь такая, что как бы человеку можно любить и в то же время не доверять человеку? То есть она может носить душевный характер. Вот, знаете, я так понимаю, что все как бы человеческие отношения, они строятся на таком видении мира. Если человек это понимает, то это замечательно. А если не понимает, то он все равно в этой ситуации так или иначе находится. А человеческие отношения, они находятся как бы в парадигме «я и Бог». То есть вот все вот эти вот понятия добра и зла, так или иначе, вот всем вот этим выбором человеческим ознаменована вся наша жизнь. То же самое касается и любви.
Да, и вот в начале беседы вот хотелось бы мне некоторую точку отчета вот поставить, чтобы дальше можно было поразмышлять, потому что когда мы говорим о любви, то вот я согласен абсолютно, что все люди так или иначе желают быть в любви, желают сами любить и быть любимыми.
Тепла хотят.
Да, и вот мы уже начинаем интерпретировать, когда пытаемся определить любовь. Что же такое любовь? Это тепло, это ответственность. Да, и вот когда мы, например, читаем, входим в богочеловеческие отношения, и вот мы, верующие христиане, открываем Писание, то там мы видим определение, которое дает Господь наш Иисус Христос любви, говоря, нету выше той любви, если человек душу свою положит за друга своего. И когда мы встречаемся с таким определением, то мы понимаем, что насколько мы все люди, неважно, там верующие, неверующие, мы порой немощны по отношению к этим словам. Потому что, в принципе, все просто. Все просто. Я действую по отношению к своему близкому человеку, родному, далекому человеку как-то. Я вкладываю в свои действия самые лучшие побуждения, думаю, что это любовь. Потому что я так думаю. И каждый человек вправе, ну, как бы думать, да, вот о себе, что, ну как вот он воспринимает себя.
То есть ты заботишься о своей семье, да, казалось бы, о родителях. Вот. То есть делаешь, вкладываешь душу, сердце, о их благосостоянии.
Да, и у каждого человека есть вот это право именно вот понимать свои действия как любовь. Но оказывается, что другой человек, он имеет тоже такое же право понимать совершенно по-другому эту всю ситуацию. И когда мы сталкиваемся с тем, что я воспринимаю другого человека, его заботу обо мне, его слова, обращенные ко мне, не как любовь, а он говорит, так я же ведь к тебе с любовью. И вот здесь мы сталкиваемся с проблемой именно разности понимания. И в первую очередь проблема, что мы, оказывается, неправильно поняли Евангелие, слова Христа. Почему? Потому что сразу же возникает проблема именно вот «я люблю, поэтому я действую», потому что я имею право на это действие любви по отношению к человеку. А Господь говорит, нету выше той любви, если ты душу свою положишь за друга. То есть не важно, что ты думаешь, как ты хочешь любить человека. Важно, чтобы человеку было хорошо. То есть вот тут вот возникает другое. Вот. И любовь ли это, когда я люблю человека, а этим причиняю ему боль, страдания, и, ну, как сказать, он, опираясь на мои слова, рождает конфликт человеку, потому что он понимает мою любовь совершенно не как любовь. И это для нас вот проблема именно, как нам исполнить вот эту вот высоту любви, которую Господь говорит в Евангелии. Ведь это же ровно мысль звучит во второй заповеди. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И мы говорим, вот посмотрите, ведь тут же Господь ясно сказал, что нужно сначала себя возлюбить, а потом, то есть я когда понимаю, что такое любовь по отношению ко мне, что такое любовь по отношению вот к моим каким-то интересам, там, да. Поэтому вот что мне является любовью, поэтому я и буду транслировать именно это по отношению к другому человеку, потому что это-то мне благо. Но мы прекрасно понимаем, что один человек любит, например, там, чтобы у него дома было холодно, всегда прохладно, и он открывает всегда форточку. А другой его ближний, он простывает от того, что форточка открыта, и ему совершенно...
Или приспосабливается к этому.
Ему совершенно неблаго, да. Либо он начинает одеваться в шубу дома, там в этой шубе ходить и мёрзнуть в валенках.
И это... Но это уже конфликт.
И, да. И
это всегда, конфликт. Вся жизнь, она из этого состоит.
И вот кто здесь больше, да, любовь проявляет, вот именно вот в этом примере, да, тот человек, который понял, что для него, лично для меня благо, когда прохладно, и открыл форточку, либо тот, который оделся в шубу и в валенки, и ему дискомфортно, но он терпит этого человека. И вот мы когда со стороны эту ситуацию смотрим, то мы видим, конечно, тот, который оделся и не устроил скандал и конфликт, он принял своего ближнего, потому что он понимает, что не то есть любовь, что мне лично приносит благо, а что приносит счастье ближнему моему.
Ну вот много, кстати говоря, даже детских притч, рассказов вот об этой ситуации. И можно как бы довести человека до развращения. Вот одна женщина, которая лечила на дому, она получила образование в свое время, и к ней пришла православная женщина, совершенно больная. Ее врачи не могли вылечить, а вот эта женщина, она ее вылечила. И потом возмущалась, что говорит, вот она пришла, православная женщина, и говорит, вот у меня там то и болит. А на самом деле она совершенно запущенный человек, запущенный, она просто собой не занималась. Вот. И получается, что вот такой пример. То есть и мы-то, смысл-то какой моей мысли, что мы, люди могут просто доводить до крайности эту ситуацию.
Вот, то есть я правильно понимаю, да, вот что свобода без границ приводит человека к какому-то страшному, да, вот состоянию.
Ну, любовь даже без границ, да, любовь без границ.
Любовь без границ, она приводит к какому-то страшному состоянию. И я думаю, что с этим тезисом все согласятся, потому что все должно быть в меру, да, вот. И когда мы с вами слышим слова Христа, нету выше той любви, если душу свою за друга положить, вот здесь должна быть граница или нет? Или здесь тоже я не должен как бы умирать, когда я... Ну, то есть рисковать жизнью своей,
это хороший,
да,
вопрос.
То есть, понимаете, вот это вот очень сложный вопрос на самом деле.
Везде же должна быть мера.
Я же должен как бы с мерой, да, там...
Ну, с рассуждением.
Человек находится в опасности, ну, я же могу там пострадать, покалечиться, поэтому я не пойду спасать человека. Все, я не пойду работать в МЧС, там, в пожарники, я не пойду работать там, в полицию, потому что там может что-то плохое со мной произойти. Поэтому здесь вопрос границ, он правильный вопрос, да, но где эти границы находятся, где эта мера находится, вот тут вот мы упираемся как раз в личное понимание человека. Как человек считывает именно вот эту вот границу? Потому что в мысли Господа нашего Иисуса Христа границы любви нету. Любовь безгранична. Она простирается до самопожертвования. И, собственно говоря, мы даже вот в атеистическом обществе видим вот эти вот примеры, когда люди шли во время Великой Отечественной войны, свою жизнь отдавали, защищая свои семьи, своих родных, близких, своих однополчан. И мы же эту любовь действительно воспринимаем, ну, вот этот подвиг, как любовь к нам. И уже неважно, в какой это было системе, там, да, там, политической, мы видим, что это была любовь. Жертвенная любовь. Люди шли и жертвовали собой. Поэтому мы все люди, когда встречаемся с Евангелием, мы сталкиваемся вот с этой проблемой. Проблемой, как мне реализовать слова Христа. Быть здоровым таким эгоистом, который знает меру, знает, что нужно самого себя любить. И знать, как нужно чуть-чуть отрекаться от себя ради ближнего. Но только чуть-чуть. Потому что если я же ведь могу себя потерять. И вот эта вот проблема, она в современном вот, христианском обществе, она очень актуальна. Потому что мы находимся ну, как вот в пограничном состоянии, четких рецептов нету, святоотеческая литература нами плохо читается и воспринимается. Психологи совершенно говорят ну, другое, там, да, что люди, христиане, они... Ну, не всегда доверяют психологу, не всегда правильно к ним относятся. Собственно говоря, как психологи тоже, они зачастую критикуют христианское мышление. И современный человек, когда читает Писание, у него возникает очень много вопросов. А что я должен раствориться как личность? И мы здесь сталкиваемся с проблемой, например, созависимых. Христианская женщина тащит наркомана или пьяницу, который пьет, издевается над ней, над семьей, унижает. А она это воспринимает как смирение, как любовь, хотя там и любви нету, потому что она не любит на самом деле этого человека. Она скорбит, мучается и страдает.
Вот. Она воспринимает это как крест.
Вот, и тут мы еще с одной проблемой сталкиваемся. А что, Христос, Он утвердил страдания как аксиому? Христос утвердил воскресение, победу над страданием. А мы, когда находимся вот в этом состоянии созависимости, утверждаем крест страдания как некая аксиома, божественная аксиома. Но вот Христос-то пришел вылечить человека, потому что он знает, что страдающий человек, он стал страдать по воле дьявола, по воле греха. Страдание – это область и власть греха. И Христос вывел человека из страдания. И вот как раз вот эти вот проблемы, да, вот именно в современном христианстве, они очень актуальны, они очень болезненны, и даже мы порой не знаем, с какой стороны зайти, чтобы решать эту проблему. Ну, тут, и, может быть, я вот еще раз повторюсь, да, что проблема с тем, что мы святоотеческую литературу там, не знаем, как ее читать, как ее понимать. У нас идеал монашества, в этом ничего плохого нету. Но когда мы начинаем, мы не понимаем, что это за опыт монашества, пытаемся внутри семьи реализовать монашество, мы же семейные, и семья начинает тоже трещать по швам. Люди начинают там ну, ругаться, обижаться, потому что нарушается какое-то взаимное доверие между собой. Общение нарушается между мужем и женой. И вроде бы мы прочитали что-то, вроде бы мы поняли, уловили. Но семья – это больше, чем я. Семья потерпела урон, хотя вроде я как лично приобрел для себя что-то. Поэтому, говоря вот именно, вот возвращаясь к теме именно границ любви, да, вот где вот эти границы, что здорового эгоизма или вот самопожертвования, вот нам нужно учиться именно понимать Христа с одной стороны, а с другой стороны, когда я не могу реализовать любовь, мне нужно уметь признаться в этом, что я не могу, во мне нету сил. А вот когда мы делаем попытку оправдать свою немощь, вот рождается вот это вот утверждение страдания, что так это нормально страдать, страдай, болей, мучайся. А все же получается из того, что я не могу признаться, у меня нету лично сил любить человека, поэтому нужно решать тогда проблему по-другому.
Ну вот мы недавно с батюшкой тоже разговаривали по поводу первых двух заповедей. То есть наша вот предыдущая передача была посвящена тому, что вспоминали священника, батюшку отца Михаила Труханова, который книгу написал даже не книгу, ну, а, в общем-то, одна из главных таких мыслей его заключается в том, что почему у человека нет радости в жизни, потому что он не соблюдает заповеди Божьи. Почему у человека депрессия, уныние, потому что он не соблюдает заповеди Божьи. И вот, вот батюшка, отец Владимир говорил о том, что все это как бы происходит потому, что человек... ну, как бы не понимает вот этого всего. Угу. Он не понимает ни первую, ни вторую заповедь. Угу. И отсюда как бы все вот эти вот беды. Мы вообще не понимаем. Мы настолько как бы эгоистичны внутри себя, что нам... Угу. Мы живем просто по инерции. То есть вот этот вот внутренний глубокий вот этот центр духовный, он никак не задевается в человеке. То есть люди даже боятся глубоко так плавать. Согласна ведь, да?
Абсолютно согласен. И вот опять же недавний мой разговор с одним христианином, который считает, что существует только один грех – это гордость. На мой вопрос, а почему он так считает, он говорит, ну потому что есть только воля Божия, а все, что мое, это грех.
И, ну, есть то есть и это, воля человеческая.
Это, вот, это гордыня, получается, грех, да, и поэтому человек, в принципе, ему достаточно
вот кажется... Образованности только, нам не хватает, надо
вот
понимать.
В грехе гордыни. И вот здесь, понимаете, вот мы вот на примере, да, вот этого вот разговора моего с человеком, да, мы подходим, опять же, к ситуации, что вот есть Христос, Он сказал правильную вот мысль, да, а мы все остальные, получается, какие-то неправильные. Потому что мы должны именно делать вот правильно все. Но мы сталкиваемся с реальностью, что ни один человек правильно не может выполнить Евангелие. Мы все делаем это как-то вот, ну, по-своему.
Но любовь – это же ведь дар. И вот, да. Вот вы говорите, да. Что нужно правильно, надо человеку всегда, мы же это понимаем, это понимается очень хорошо, что нужно, по крайней мере, с самим собой честным быть. И вот его мы можем брать, этот дар любви, учиться ему только в церкви.
Совершенно верно. Я с этой мыслью соглашусь на 100% и отталкиваясь от нее. Смотрите, мы подходим... можно сказать, к разрешению этой проблемы, вот которую сейчас только что мы обозначали, что как исполнить вот эту заповедь, на которую Господь говорит, возлюби ближнего своего, тот, кто не положит душу свою за други своя. То есть вот это действие, да, может пойти только человек любящий, у кого действительно есть любовь. И ее как-то, ну, там, воспитать, да, там, привить, ну, очень сложно. Это, на самом деле, действительно дар Божий. Это сила Божия, которая вот появляется у человека, когда он молится и когда он понимает, что есть Бог. Что вот эти слова, как некоторая аксиома, да, вот она звучит нам, она не плод человеческой жизни. Она нам дана откуда-то с неба, сверху. Она вот не от человеков она дана нам. И чтобы ее исполнить... моих человеческих пониманий не хватает. И вот когда я дойду до этих мыслей, тогда я действительно к другому человеку начинаю уже не предъявлять эгоистические требования. Что вот, вот мне благо, когда форточка открыта, поэтому и тебе должно быть благо. А человек выходит за пределы самого себя и говорит, слушай, я вижу, что ты мерзнешь, давай закроем форточку. То есть вот человек берет и поступает вопреки тому, что мне нравится, вопреки тому, что я считаю мне благо. Он отказывается ради своего, ради встречи с другим и ради того, чтобы другому человеку стало хорошо.
Ну вот я все-таки, знаете, отец Дмитрий, хотела я сегодня затронуть еще вот эту притчу о блудном сыне, о которой мы сегодня уже с вами говорили перед эфиром. Вот что здесь за ситуация?
Ну, давайте вот в двух словах попробуем кратко содержание рассказать притчи,
что, напомнить.
Да, чтобы было понятно слушателям, что, о чем мы говорим. Было у отца два сына. И младший сын сказал, что подошел к отцу и сказал: «Дай мне мою часть имения». И отец дал ему его часть имения.
То есть, как говорят сегодня, дай мне мою долю.
Долю наследства.
Долю наследства, да.
Да, отец ему дал эту долю наследства, и сын младший, собрав все, что принадлежало ему, ушел в страну далекую. Ну, по-нашему сказать, можно куда-то уехал там на Дальний Восток, там, да, или за границу, то есть вне зоны такого достижения, да, вот человека.
Далеко.
И там расточил имение. И в какой-то момент он понял, что он голодный, что ему негде жить, и он отдался в наемники. Но находясь в статусе наемника, он был пастухом, ему не то что не платили зарплату, ему еще еды не давали и запрещали кушать даже у свиней, которых он пас. И вот эта вот глубина такого вот состояния трагического
падение
его,
такого.
Да, вот мы называем падение, да, можно назвать трагического состояния, что он оказал на глубине вот этой трагедии своей жизни. Он говорит такие слова в себе, что сколько у отца моего наемников, и они живут хорошо, а я тут бедствую, пойду я и скажу ему, что я согрешил против неба и против тебя, и больше не достоин называться сыном. «Прими меня в число наемников».
То есть покаяние произошло.
Ну, давайте мы вот здесь посмотрим, пока оставим вопрос открытый, произошло покаяние или нет, потому что по форме кажется, что произошло, но произошло ли оно по сути? Вот, потому что одно дело осознание, и другое дело покаяние. И вот когда сын вот так про себя этот монолог произнес, он возвращается к отцу, и в притче мы видим, что отец выходит навстречу, издалека смотрит, пришел, возвращается ли его сын, и здесь можем сказать, что он каждый день выходил, так смотрел, и когда увидел сына, то бросился к нему навстречу, обнял его, поцеловал его, и сын ему говорит вот те слова, которые он, ну, внутри самого себя, вот в стороне далекой, заготовил уже, что отец, не, я согрешил против неба и земли, и не достоин больше называться сыном твоим. Отец его прерывает, не дает ему договориться, и говорит, что принесите одежду, самую лучшую, перстень оденем, оденьте ему на руку, закалите самого упитанного тельца, и будем радоваться, что этот сын мой был мертв и ожил. Когда старший сын, находясь в поле, услышал какое-то радостное пение, ликование, он спрашивает одного из рабов, что это произошло, и раб вкратце пересказывает.
Зависть.
Ему, что вот пришел младший сын, и там отец вот устроил праздник.
Вернулся.
Большой. И тогда старший сын упрекает.
Да.
Упрекает отца, говорит, что вот я тут работаю с утра до вечера, послушен тебе, и ты ни разу не дал мне даже маленького там козленочка, чтобы я отпраздновал с друзьями. Ну, отец на это ему говорит, что надо было тебе радоваться о том, что твой сын, мой сын младший был мертв, а сейчас ожил. Да, и вот когда мы вот эту притчу с вами вот так вот, ну, раз, вкратце вспомнили, то мы с вами видим, что это действительно притча о любви, потому что без любви она вообще непонятная. Потому что по меркам справедливости и по меркам здорового эгоизма, да,
как сегодня пытаются жить,
вообще непонятно поведение отца.
Угу.
Потому что когда тебе приходит твой ребенок и в лицо говорит, что тебя больше для меня не существует, то есть отдай мне моё имение, и я буду жить, как хочу. По сути дела, ну, закон справедливости требует
отдать.
Просто вот перестать называть человеком, да, сына, там, перестать его считать сыном. Вот, а может быть, даже по некоторым древним законам вообще камнями можно было побить такого, кто хулит отца и мать. Там, да. И поэтому здесь очень нелогичное поведение отца, который даже не упрекает, он не читает нотации, не скандалит, ничего, просто собирает часть его и отдает ему, понимая, что фактически его семья становится на грани жизни и смерти. потому что как жить себе?
Это вообще, это ну, совершенно, если переложить на сегодняшнюю жизнь, то да, вот такие вот остаются без крова.
Да, без крова, и как там, куда, вот, что делать, как жить, это очень большой вопрос нам. Да. И усиливается это непонимание тем, что когда сын возвращается, да, то есть мы можем сказать, ну, какое-то скучание, что неужели скучал там, ну, вот скучание получается больше, чем все вот эти обиды, которые нанёс сын.
Но тем не менее же отец жил в доме, то есть у него, никто у него как бы не отобрал, он не на улице остался, это же тоже такой факт.
Вот, и вот здесь вот, когда мы начинаем рассматривать в рамках обиды нанесенные, то тут не только материальное, да, вот играет роль.
Родителям обида.
Потому что оно материальное, да, это оно как бы важно, играет роль, но все-таки более значимо это имеется все-таки в виду обида, которую один человек нанес другому человеку. И когда дети наносят родителям обиду, то это очень тяжело, тяжело преодолеть. И нету вот по притче, вот по этой притче нету другого решения, кроме как любовь. Только любовь может преодолеть вот именно ту пропасть, которая в данном случае возникла. Эта пропасть – это не просто обида, а из обиды отец признал, что его сын мертв, потому что он говорит, сей сын был мертв, ныне ожил. Потому что именно только любящее сердце может оживить человека. Вот этого мертвого человека, который он для меня мертв.
Ну вот у меня еще вопросы есть. Вот любящее сердце, вот когда здесь интересно, опять же, вот сколько раз я говорю, что эту притчу рассматривают, сколько священников, сколько мы слышали, и все равно хочется как бы для самих себя тоже понять. Вот поведение отца ведь тоже очень интересное, в том смысле, что он, Евангелие нам говорит, что он не судится со своим сыном, он не размышляет, он сразу соглашается на раздел вот этого имущества. То есть он отдает ему его наследство. Или, как в сегодняшнем понимании, я уже упоминала его долю на нашем современном языке, да? Но ведь сегодняшние, вот смотрите, опять же, есть другое понимание, есть другое, то есть поведение родительское, когда люди уже заранее, родители знают, что они останутся фактически на улице, да, то есть мы вот все это видим на экранах телевизоров наших, когда забирают вот это вот имущество, и родители остаются на улице. И что дальше? То есть вот его следующее размышление, то есть он же тоже, отец, мог, оказавшись вот в такой вот сложной ситуации, обидеться на своего сына. И когда он столько лет носил вот эту обиду, то есть там была внутри просто опустошенность. Но вот я думаю так, что это было, наверное, какое-то только время. Только первое время вот родительская обида, она может быть, мне кажется, она не может продолжаться вечно.
Вот, например,
так это самый большой вопрос.
Так вот, почему
как вот почувствовать вот
почему
эту любовь?
Господь-то притчу эту рассказывает? Ведь он как раз притча – это ну, такой жанр, да, который ну, очень часто повторяющийся в человеческой жизни. И, соответственно, берет, да, берет и вот такой вот чисто, ну, часто повторяющийся сюжет человеческой жизни и показывает. Вот посмотрите, люди, вот произошла такая ситуация. Такая ситуация. Ну, взял, и отец простил ребенка своего. Разве это не любовь?
Любовь, конечно.
Взял и простил.
Да.
Он не стал искать справедливости, он не стал судиться с ним, он не стал.
Просто не все могут простить.
Спориться, да. И вот здесь вот возникает вопрос: а где найти силы? Где вот этот отец взял и нашел силы?
Простить.
Если человек просто один может взять, простить. Да, то есть мы можем сказать, так тогда, может быть, и дальше стоит его там обижать, и дальше стоит у него там, ну, забирать и следующую часть имения, потому что старший-то сын понял, что сейчас опять пришел этот и младший сын, ну, сейчас моя часть имения попадет под, ну, будет угрожать ей целостность, потому что он
все связано, вся семья, да. Она вся связана.
Ну, вот. А вот как вот мы выше сказали, что любовь – это дар. Любовь – это дар Божий. И чтобы человеку преодолеть справедливость, именно человеческую справедливость, которая на самом деле несправедлива, потому что каждый человек имеет право понимать, что мне благо. И вот здесь Господь говорит своим примером, что Бог во Христе простил тех, кто его распинал. То есть он простил. То есть это не просто была риторика такая вот красивая, какая-то правильная риторика, да, вот, а здесь именно произошло действенное явление, которое просто вот ломает наши стереотипы человеческой жизни. И как нам вот в жизни, да, это реализовать, ну, вот, потому что мы же тоже пытаемся жить правильно. Мы тоже придумали там, например, такой грех, как эгоизм, и ну, там, правильное какое-то поведение. И в итоге мы создали, собственно говоря, точно такую же вот ветхозаветную церковь, где есть правильные и неправильные, где есть святые, где есть грешники. А Христос пришел, и Он оказался не на той стороне. Он оказался на той стороне, которая его распяла. Ну, против. То есть были первосвященники, книжники, фарисеи, были вот такие правильные люди, и они его распяли. То есть получается, вот если мы возвращаемся в притчу о блудном сыне, то отец поступает неправильно. Он поступает не по человеческим нормам и законам. Он поступает по любви Божией. Он берет. Он даже не требует от ребёнка, вот от своего ребенка там покаяния, он от него вообще этого не требует. Там ребенок что-то осознал, но он его просто принял. Ну, вот текст притчи там, да, мы можем там по-другому говорить, что это покаяние. И понимаете, если мы начинаем требовать от другого человека покаяния, а может ли другой-то человек его дать, это покаяние? Он может
здесь
осознать.
Здесь речь идет о принятии.
Да, совершенно верно. Мы видим, что отец принял, безусловно принял, без всяких там осознаний, ну там, насколько ты правильно понял. Он же не стал убеждаться, насколько ты правильно все это понял. Он его просто принял. И вот в жертве Христовой мы как раз видим вот это принятие Богом даже тех, кто его распял. Это еще больше нас ставит в определенный тупик, потому что, например, лично я не могу жить вне правильных слов, вне правильных действий, потому что я понимаю, что езда на красный свет, она ставит под угрозу жизнь. Не только мою, жизнь других людей. Это очень страшное явление. Как лично мне жить без границ? Как лично жить мне без гнева на преступление? То есть мы люди, мы ограничены, мы не можем принимать то, что там, да, вот, ну, я воспринимаю это как преступление.
Вот,
почему я должен оправдывать преступление? И понимаете,
да, вот, это просто такой путь. Человеческой души, вот его от рождения до смерти, да. То есть как он проходит этот путь и чему он в этой жизни научается. Это вот я же говорила, что это вот вся человеческая жизнь, как бы это отношение я и Бог. Это вот вечный выбор между добром и злом. Только еще бы люди понимали, когда люди понимают вот историю вот этой вот именно, как она все начиналась. Мусульмане это по-своему понимают, каждая религия по-своему, христиане вот так видят мир. То есть разное очень видение мира. Но вот все понимают, что трудно очень простить. Вот это понимают люди.
Даже больше, если ты прощаешь, то...
Ты сразу становишься уже христианином, когда ты прощаешь.
Зачастую изгоем в обществе, потому что люди не всегда правильно понимают
это как прощение. Это как пример ведь твой, значит, и другие должны так же.
Нет, люди воспринимают это как слабость. и как безнаказанность, что можно и дальше по отношению к тебе вот так же поступать. То есть есть люди, которые ценят, что их простили, а есть люди, которые не ценят. И когда ты прощаешь, то ты рискуешь, потому что ты не знаешь, кого ты простил. И как тебе это потом вернется, все это неизвестно. Поэтому, когда вот мы, христиане, говорим, что любовь – это дар, что действительно человек в данном случае начинает верить другому человеку, доверять ему, что вот я тебя прощаю, и я тебе доверяю. Я тебя принимаю таким, какой ты есть. Я, собственно говоря, готов, что ты меня еще раз предашь, и ты по отношению ко мне поступишь неправильно. И если этого нет доверия, то тогда большой вопрос, а есть ли на самом деле любовь? Потому что когда Христос простил тех, кто его распинал, он готов принять этих людей, даже тех, которые его распинают, а не покаявшиеся. То есть они еще не покаялись, а он уже их принял. И когда они покаются, и покаются ли они?
Ну вот тут можно сделать такой как бы вывод. Вот умом это очень сложно понять. А ответ один. Это можно все понять только благодатью Божией. Вот только так.
И своим опытом доверия другому человеку. Если я не буду доверять другому человеку, даже который предает меня, никогда человек не поймет, что такое любовь, никогда не поймет радости, которую приносит любовь. Человек никогда не поймет радости, которую приносит доверие. Если я остаюсь в рамках справедливости, вот та ситуация, да, первая ситуация, когда отец тоже умертвил своего сына, что ну раз я для тебя мертвый, ну и ты для меня мертвый, она ничего не принесла. Радости нету. Радость возникла тогда, когда отец сказал, ты был мертв, а сейчас жив. И вот от доверия, от любви рождается радость.
Да, остается у нас 2-3 минутки. Сегодня тема нашей беседы называлась «Любовь истинная, любовь мнимая». Вы знаете, вот как бы такое открытие для себя сделала. Это вот когда человек, ну, страшное такое выражение, тоже вспоминаю свидетеля Николая Сербского, когда он говорит, что «безбожник сам себе палач». Вот это очень страшные слова. И когда человек от Бога отходит от его заповедей, он становится ненавидеть себя. Вот это страшно. А когда он ненавидит себя, то есть мало того, что он других ненавидит, но вот эта ненависть к себе, это вообще как бы человека просто убивает.
Поэтому мы будем благодарить Бога, что Он нам оставил Евангелие, и мы в этом Евангелии можем действительно познакомиться с Богом, с Его мыслями, с Его словами и попытаться в своей жизни жить по ним. Поэтому нам в Евангелии дана радость, поэтому будем этой радостью стараться наполняться сами и делиться с ней своими ближними.
Настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы поселка Горный Щит, дорогие наши слушатели, отец Дмитрий Задорин сегодня принимал участие в цикле передач «Беседы о вечном». До встречи в эфире.